Глава 9. И они таки выбрались на поверхность. На самой окраине Норд-Йорка, в виду последних домов. Невдалеке мирно попыхивал и пофыркивал паровик. Был вечер, светились окна в высоких домах. На чистом небе вот-вот должны были высыпать звезды. Пропитанный угольной гарью, застывший в неподвижности воздух Норд-Йорка, показался Молли поистине божественно прекрасным после затхлых и вонючих подземелий. Всеслав и Танша не перекидывались. Медведь еле-еле выбрался через ведущие в какой-то подвал двери, запиравшие проход в катакомбы.
«И что ж теперь?» — беспомощно сказала вдруг мама. «Джон! Джон, ну что ты молчишь?»
Папа закинул винтовку за спину. Вид у него был разом и воинственный, и несколько комичный. «Они хотели убить нашу дочь, дорогая. Они хотели убить нашего сына. По-моему, выбора у нас не осталось».
«Но куда же мы пойдем?»
Мама заломила по привычке руки, но вышло у нее отнюдь не театрально. «Туда, откуда вернулась наша дочь. Живой, невредимый, как я понимаю, с небывалыми чудесными умениями», — твердо сказал папа. И улыбнулся Молли. «Где смогли помочь ей, и, как я понимаю, смогут помочь и Билли. Ничего, Анни, доберемся как-нибудь. Тем более с такими интересными спутниками». Он кивнул в сторону оборотней. «Что мне, кстати, напоминает... Мисс Ирина, простите, не знаю, насколько правильно произношу ваше имя, но ваш друг-медведь явно нуждается в помощи. Я врач, и я бы настаивал...»
«Ирина, все правильно»,
— без тени смущения бросила девчонка.
«Я, как вы поняли, уже умею превращаться во всяких разных, так что вы не пугайтесь».
Она говорила на отличном имперском, с настоящим столичным выговором, и Молли видела, как брови и у папы, и у мамы разом полезли вверх. Фанни усмехнулась одобрительно.
«Помощь окажете, мистер Блэквотер, но сейчас нам надо убраться отсюда подальше. Можете идти, мадам?»
«Да, мисс», — пролепетала мама.
Непосредственное общение с варварами явно повергало ее в шок.
«Тогда пошли»,
— распорядилась Ирина, ничуть не сомневаясь в своем праве отдавать приказы взрослым.
«Скорее, а не то...»
«Не так быстро», — хрипло сказал лорд Бетфорд, выходя из-за угла.
«Один. Герцог пришел один. Не с отрядом офицеров особого департамента в их движимой паром броне, не с батальоном королевских горнострелков или лесных егерей. За его спиной не прятались бронированные паровики и не щетинились метрольезы. Он был один, заметно прихрамывал на правую ногу, наспех замотанную какой-то тряпкой, правой руке, слегка отставленной, словно перед фехтовальной дуэлью, тот самый клинок, отливающий льдистым светом. Смог таки найти, подобрать. От щегольского облачения почти ничего не осталось. Казалось, лорду пришлось на животе оползать половину подземелья Норд-Йорка. Почему? Отчего? Молли не знала. Может, искал свой клинок? Видать, отбросить его достаточно далеко она, увы, не сумела.
«Не так быстро», — повторил лорд.
Он шел прямо на Молли и глядел тоже прямо. Прямо ей в глаза.
«Вы останетесь здесь, мисс Моллинер».
Волка бросилась на него молча, огромным прыжком с переворотом. Никакой волк никогда не смог бы так прыгнуть. Зубы сошлись на левой руке лорда, скрытой в кармане перемазанного пылью и гарью, кое-где продранного, местами так и прожженного пальто. И выстрел, выстрел сквозь ткань пальто. Пуля ушла в молоко, а второго выстрела лорду сделать уже не дали. Сказала раздираемая ткань, и волка откатилась, сжимая в зубах револьвер. Острие клинка мелькнуло над самой ее головой, срезав, как показалось Молли, прядь волчьего меха.
«И вам не стоит торопиться, герцог».
Узкий двор многоэтажного дома, куда выбрались беглецы, оказывался ловушкой. Рядом с Бетфордом появился наш юный друг, граф Джонатан Спенсер, а за ним дружно шагнула сразу тройка пэров, сильно немолодых, в вычурных цилиндрах, анекдотически выглядящих смокингах и белых шелковых шарфах. Это выглядело нелепо и неудобно, но по-другому одеваться, похоже, они не умели.
«Игра закончена, мисс Моллинер. Опустите винтовку, доктор, никто больше не будет ни в кого стрелять». «Спокойнее, Бетфорд. Спокойнее, друг мой. Понимаю ваши чувства, но долг перед короной превыше всего».
Высокий, очень худой джентльмен с аккуратно подстриженными усами шагнул вперед. Как и все остальные, он носил черную трость с вычурным набалдашником слоновой кости.
«Сомерсет!»
— сквозь зубы бросил Бетфорд, кривясь от боли и баюкая покалеченную левую руку. Клинок он сунул под мышку правой.
«Игра закончена!»
— не обращая внимания на Бетфорда, повторил герцог Сомерсет.
«Мисс Молинер, вы и ваш брат идете с нами. Все остальные свободны. Да-да, вы трое тоже».
Он ткнул длинным сухим пальцем в Ирину, что-то творившего с раненым плечом медведя, время от времени пихаясь локтями с Кейт Миддлтон.
«Идите на все четыре стороны. Мисс Молинер, вы блестяще себя показали против лорда Спенсера, против лорда Бетфорда, но против нас пятерых не выстоять даже вам».
«А почему вы думаете, что я буду молча смотреть на это?» — взорвался вдруг папа, вскидывая винтовку, беря Сомерсета на прицел.
«Одно движение, герцог, и клянусь честью, я прострелю вам лоб. Не думайте, что бывший железнодорожный врач не знает, с какой стороны у оружия приклад». «Успокойтесь, доктор», — холодно сказал Сомерсет, даже не взглянув на папу. «Мы хотим помочь вашим детям. Ваша дочь обладает огромным потенциалом. Ваш сын еще мал, но с ним тоже все возможно. Перестаньте, наконец, глупить, достопочтенный. Нам стоило немалых усилий успеть сюда, поверьте. Сейчас подтянутся снайперы. Мы просто нашпигуем вас свинцом, и вся доблесть наших дорогих варваров...»
Насмешливый поклон в сторону Ирины, Волки и Всеслава.
«Им не поможет. А вам, господа...»
Взгляд сперва на Бетфорда, потом на Спенсера.
«Я бы не советовал слишком увлекаться персональной вендеттой. Мисс Молинер больно ранила вашу гордость, но вспомните, кто вы есть, господа Перри».
«Снайперы», — бессильно подумала Молли. «Ну, конечно. Они выследили нас, кинулись наперерез. Держат нас, ждут, когда подоспеют стрелки. Папа не опустил винтовки, несмотря на мамино отчаянное «Джон». Медведь очень-очень медленно повернул голову, выскальзывая из-под устроившейся там ладошки Кейт Миддлтон. «Если будем живы, я ее точно порву на тряпки», — быстро подумала Молли и взглянул на нее. «Давай», — читалось в этом взгляде.
«На миру и смерть красна», —
громко сказала Молли. Трое варваров замерли. На медвежьей морде тоже очень-очень медленно стала появляться улыбка. «Конечно», — ответил его взгляд, — «особенно с тобой». И Молли ощутила, как щеки ее заливает таким жаром, что куда там всем плавильным печам.
«Сколько же вас нужно, чтобы справиться с одной маленькой девочкой?» —
вдруг заговорила Фанни, гордо выпрямляясь. Отпустила плечо бессильно сидевшей на каком-то ящике мамы и тоже шагнула вперед.
«Вас, благородных графов с герцогами, только это вы и можете, один на один-то никто не преуспел, и сейчас ничего у вас не выйдет».
Она уперла руки в боки, миг, и Фанни оказалась между Перми и Молли, закрывая ее собой.
«Давай!»
— крикнула ли это Ирина или сама Молли, кто знает, но в следующий миг меж обшарпанных стен доходного дома, где сдавались в наем тесные, темные и узкие комнаты-пеналы, воцарился настоящий ад. Молли помнила, как прокусывает собственную губу, как сбегают по подбородку щекочущие струйки крови и как срываются на грязные камни тяжелые багровые капли. Пустота в ней стремительно заполнялась. Она знала, что не имеет права промахиваться, и знала, что потом силы не будет долго. Достаточно долго, чтобы Перри и солдаты успели бы справиться с ними со всеми. Далеко за горами остались владения зверя земли, огненные жилы, по которым течет огонь от усмиренной черной горы. «Прости, подземное пламя, что не дала я погулять тебе на свободе, но, быть может, еще верну должок. Но и спасибо тебе. Спасибо, что делишься мощью, хоть и гневаешься до сих пор на меня. Спасибо, я обязательно-обязательно все верну». Молли сорвалась с места, и в тот же миг кто-то из лордов выстрелил. Одновременно грохнул выстрел и рядом с Молли. На спуск нажал папа. Однако она, Молли, уже выскочила из-за спины Фанни. «Ой, почему она заваливается?» и выпустила на волю все, что кипело в груди. Живыми снарядами пронеслись мимо нее волк и медведь. Перекинулась Ирина, и на сей раз это было что-то вроде небольшой, да нельзя юркой, но и да нельзя ядовитой змеи. Лорды, как по команде, обнажили клинки. Казалось, перед Молли вспыхнул сам воздух. Волна жара ударила в камни, обрушилась на пятерку пэров. Эта сила способна была прожигать броневую сталь, разнося облаками взрывов тяжелой гусеничной ползуны. Но противники Молли не дрогнули. Четыре льдистых клинка, в свою очередь, прянули вперед в стремительных выпадах, и Молли показалось, что ее режут на куски. Каждый из клинков жадно поглощал ее силу, вбирал в себя, растворял, превращал в ничто. Правда, этих клинков оказалось только четыре, потому что пятый, оружие лорда Бетфорда, запоздал. Может, выбился из сил, может, сказывалась рана, оставленная зубами волки, хоть и на другой руке, так или иначе, герцог оказался недостаточно быстр. И именно там, в защите пятерки лордов, и возникла брешь. Туда и ринулся посланный Молли пламень, жадно вцепляясь в рукава и воротники, в цилиндры и фалды, обращая людей в живые факелы. Еще и еще выстрелы. Нет, не от лордов. Молли не оборачивалась, она просто не успела бы. Но и так, каким-то образом она знала, что это мама. Ее несчастная, растерянная и потерявшаяся мама подхватила вырванный Таньшей у герцога Бетфорда револьвер и тоже вступила в бой. А Фанни лежит на земле, и вокруг нее кровь, и она, Молли, просто не имеет права не победить. Четыре клинка со свистом рубили что-то незримое вокруг себя. Они утратили льдисто-холодный свет. Теперь они пылали красно-оранжевым, словно раскалившись. Лорд Спенсер яростно крутил оружие и вокруг себя, и вокруг упавшего Бетфорда, у которого рукоять вообще выскользнула из пальцев. Но в них в этот миг врезались разом и Волка, и Всеслав, сбив с ног Спенсера, заставив отскочить трех других. Выстрелы раздались откуда-то сверху, и Молли закричала своим, чтобы они бежали. Бежали бы за ней. Нет, куда бежать, а Фанни? Но в этот миг... «Беги, дочка!» — загремел папа. «Беги, спасайся!» И он со всей силой толкнул вперед, следом за ней, бедняжку Билли, братца Билли, что был тише воды ниже травы, и сам не свой от ужаса. Молли затормозила, обернулась, потянулась к брату. Тот бежал к ней, вытянув руку. Глаза сделались, как пара плошек. Оборотни пробили дорогу. Бок Волки перепачкан кровью. Однако один из спэров, отчаянно крутя клинок, наступает и наступает на Таньшу, не боясь ее зубов. Отмахивается лапой медведь, оказавшись лицом к лицу разом с двумя соперниками. А окна первого этажа уже вылетают, выбитые прикладами. И раздаются команды. И стрелки уже на позициях. Ей и Молли остались считанные мгновения.
«Беги, дочка!» —
закричала мама и вновь нажала на спуск. Наступавший на Волку Пер дернулся, зашипел от боли, схватился за правое плечо. Клинок зазвенел по камням.
«Беги, Молли, беги!»
Медведь тоже опрокинул одного из своих соперников, но солдаты уже валом валили во двор, и один из них выбил револьвер из маминых рук, а двое других приставили стволы к папиной голове. И тут Бетфорд, весь обгоревший Бетфорд, страшный, как бестия ада, вдруг вскочил на ноги, перехватив Билли. «Беги!» — последнее, что крикнул папа, до того, как его ударили прикладом. «Беги!» — закричал голос госпожи старшей. «Беги, или вы погибнете все!» «Иди ко мне!» — позвал зверь земли. И Молли побежала вместе с оборотнями. За их спинами разверзлась огненная буря, закрывая им спины, помогая скрыться. Молли бежала, задыхаясь и заклёбываясь слезами. Но она должна выжить, вернуться и отомстить.